Наталья Смирнова бывшая. Я починю себя сама. Глава 1. Тишина в комнате была просто оглушающей. Не было слышно ни звуков села улицы, ни даже собственного сердца. Я стояла перед зеркалом в прихожей и смотрела на женщину, которую не узнавала. «Ну что же, Валентина?» Почти беззвучно сказала я своему отражению. «Кто ты теперь? И как ты вообще до этого дошла?» Зеркало молчало. Как и всегда. Не получилось у нас с Женей прожить долго и счастливо, как кричали нам на свадьбе, перекрикивая музыку и хлопая в ладоши. Тогда казалось, крикни погромче, и счастье обязательно сбудется. Оказалось, счастье не любит шума. Женщина в зеркале была красива, по-своему. Ни открыткой, ни журналом. Густые рыжие волосы, мягкие черты лица, чуть усталый взгляд. Я взяла в руки коробочку с краской для волос каштан. Ту самую. Мой маленький ритуал, почти обряд. Он всегда говорил. Не трогай седину. Ты и так красивая. А мне это было важно и нужно. Как будто каждый мой закрашенный волос – это еще один день, когда я все контролирую. Я поставила коробочку обратно на полку и поднесла пальцы к вискам. Седины не было. Ни одной пряди. «Зачем ты красишься?» Зазвучал в голове мамин голос. Я смотрела прямо себе в глаза и отвечала отражению, как отвечала всем. «Это мой щит. От возраста. От усталости. От мысли, что я все еще могу быть молодой». Я улыбнулась. Улыбка вышла чужая. «Только вот...» Тихо добавила я. «Сработал ли он?» «Нет. Не работает ничего». Меня ломали годами. Муж. Я сама. Обстоятельства. Молчание. Привычка терпеть. Кто виноват в этой драме? Этот вопрос крутился в голове, как заевшая пластинка. Я ведь всегда за собой следила. Всегда. Брови, раз в 2 года. Стрелки, аккуратные, подчеркивающие глаза. Зеленые. Когда-то он говорил, что в них вся весна. Теперь в них был поздний ноябрь. Сырой, мутный, подернутый пленкой невыплаканных слез и невысказанных слов. Я всматривалась в себя. «Где ты, Валя?» — мысленно спрашивала я. Та, что смеялась до слез. Та, что верила в сказки. Та, что готова была ехать за любимым хоть на край света. Из зеркала на меня смотрела жена генерала в отставке. Немного располневшая, но все еще привлекательная. Ухоженная. Правильная. Удобная. Я ведь даже мусор никогда не выносила без макияжа. В военном городке это было сродни выживанию. Выйдешь не так, заклюют. Я выучила это правило на зубок. «Моя пышка», — говорил он с нежностью. «Мое облачко», — вторила мама. И мне было тепло от этих слов. Надежно. Спокойно. А теперь я смотрела на себя и думала. А может, я слишком мягкая? Слишком удобная? Может, меня любили именно за эту безропотность, которую так легко потом отбросить? Я где-то слышала фразу: «Мужчина, который пройдет с тобой все тяготы, в итоге захочет не тебя. Ему понадобится женщина другая, легкая, острая, сочная. А не та, что держала тыл». Я отвернулась от зеркала. Квартира встретила меня стерильным порядком. Наш дом в элитном спальном районе. 4 комнаты. Музей семьи, которой больше нет. Вот фотография в рамке. Море, солнце, Аня и Катя еще маленькие. Мы с Женей молодые, почти неправдоподобно счастливые. Как будто играем в семью понарошку. Все на своих местах. Только жизни нет. «Луша!» — неожиданно хрипло позвала я. Из-под дивана выкатился рыжий комочек. Мой спаниель. Теплый влажный нос уткнулся мне в ногу. Карие глаза смотрели прямо в душу, без вопросов, без упреков. Только готовность быть рядом. «Что, девочка?» Я опустилась на колени, обняла мою собаку, пахнущую верностью.
«Одни мы, да?»
Луша тяжело вздохнула. «По-человечески». Она понимала. Она не играла. Она была настоящей. В отличие от всего, что окружало меня, кажется, всю жизнь. Я села на пол, прислонившись спиной к батарее. «Холодно!» — обняла свою девочку. «Все рухнуло, Луша», — прошептала я ей в мягкое ухо. И я даже не услышала треска. Просто однажды проснулась и поняла, дома больше нет. Есть только я. И это. Тишина. Ты слышишь, как она давит? Луша положила голову мне на колени. Ее теплый вздох стал единственным живым звуком. А ведь все началось со свадьбы Ани. Я шила, готовила, звонила, суетилась. Я была мотором этого праздника, его сердцем. А потом как будто кто-то щелкнул рубильником. Живот скрутило так, что я не могла вдохнуть. «Отравление», — сказал приехавший врач, не поднимая глаз. «Покой. Никаких поездок». А Женя посмотрел на меня своим генеральским взглядом, тем самым, от которого сжимались даже подчиненные. «Остаешься. Я все улажу». И я сдалась. Я, Валентина, пережившая десятки гарнизонов, отказов и ожиданий, сдалась перед этим взглядом. Лежала, глотая таблетки, и слушала, как за дверью пакуют мое место на свадьбе моей дочери.